Дмитрий Сергеевич Мережковский. Христос и Антихрист. Книга вторая. Воскресшие боги. Леонардо да Винчи. Первая книга. Белая дьяволица. Глава первая. Во Флоренции, рядом с каноникой Арсан Микеле, находились товарные склады цеха красильщиков. Неуклюжие пристройки, клетки, неровные выступы на косых деревянных подпорах лепились к домам, сходясь вверху черепичными кровлями так близко, что от неба оставалась лишь узкая щель, и на улице даже днем было темно. У входа в лавки висели на перекладинах образчики тканей заграничной шерсти, крашенной во Флоренции. В канаве посередине улицы, мощенной плоскими камнями, струились разноцветные жидкости, выливаемые из красильных чанов. Над дверями главных складов, фондоков, виднелись щиты с гербом Калималы, цеха красильщиков. В алом поле золотой орел на круглом тюке белой шерсти. В одном из фондоков сидел, окруженный торговыми записями и толстыми счетными книгами, богатый флорентийский купец, консул благородного искусства Калималы, мессер Чиприано Буона Корзи. В холодном свете мартовского дня, в дыхании сырости, веявшей из подвалов, загроможденных товарами, старик зяб и кутался в облезлую беличью шубу с истертыми локтями. Гусиное перо торчало у него за ухом, и слабыми, близорукими, но всевидящими глазами он просматривал, как будто небрежно, на самом деле внимательно, пергаментные листки громадной счетной книги, страницы, разделенные продольными и поперечными графами, справа «дать», слева «иметь». Записи товаров сделаны были ровным круглым почерком, без прописных букв, без точек и запятых, с цифрами римскими, отнюдь не арабскими, считавшимися легкомысленным новшеством, непристойным для деловых книг. На первой странице было написано большими буквами: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа и Пресно Девы Марии счетная книга сия начинается лето от Рождества Христова, 1494-го. Окончив просмотр последних записей и тщательно исправив ошибку в числе принятых под залог шерстяного товара лаштов, продолговатого стручкового перцу, мекского имбирю и вязок корицы, мессер Чиприано с усталым видом откинулся на спинку стула, закрыл глаза и начал обдумывать деловое письмо, которое предстояло ему послать главному приказчику на суконную ярмарку во Франции, в Монпелье. Кто-то вошел в лавку. Старик открыл глаза и увидел своего мызника, поселянина Грилла, который снимал у него пахотную землю и виноградники на подгорной вилле Сан-Джервазио в долине Муньоне. Грилла кланялся, держа в руках корзину с яйцами, старательно переложенными соломою. У пояса его болтались два живых молоденьких петушка на связанных лапках, хохолками вниз. «А, Грилла!» — молвил Буона Корзи со свойственной ему любезностью, одинаковой в обращении с малыми и великими. «Как Господь милует! Кажется, нынче весна дружная. Нам, старикам, мессера Чиприано, и весна не в радость, кости ноют. В могилу просится. Вот к светлому празднику», — прибавил он, помолчав. «Яичек да петушков вашей милости принес». Грилла с хитрой ласковостью щурил свои зеленоватые глазки, собирая вокруг них мелкие загорелые морщины, какие бывают у людей, привыкших к солнцу и ветру. Буона Корзи, поблагодарив старика, начал расспрашивать о делах. «Ну что, готовы ли работники на мызе? Успеем ли кончить до свету?» Грилла тяжело вздохнул и задумался, опираясь на палку, которую держал в руках. «Все готово, и работников довольно. Только вот что я вам доложу, миссеры, не лучше ли подождать?»
«Ты же сам, старик, на медне говорил, что ждать нельзя. Может, кто-нибудь раньше догадаться?»
«Так-то оно так. Все-таки страшно. Грех. Дни нынче святые, постные, а дело наше неладное. Но грех я на свою душу беру, не бойся, я тебя не выдам. Только найдем ли что-нибудь? Как не найти? На то приметы есть». Отцы и деды знали о холме за мельницей у мокрой лощины. По ночам на Сан-Джиованни огоньки бегают. И то сказать, у нас этой дряни всюду много. Вот говорят недавно, как рыли колодец в винограднике у Марикьолы, целого черта вытащили из глины.
«Что ты говоришь, какого черта?»
«Медного, с рогами. Ноги шершавые, козлиные, на концах копыта. А рыльца забавная, точно смеется. На одной ноге пляшет, пальцами прищелкивает. От старости весь позеленел, замшился. Что же с ним сделали? Колокол отлили. Для новой часовни Архангела Михаила».
Мессер Чиприано едва не рассердился. «Зачем же ты об этом раньше не сказал мне, Грилло?»
«Вы в Сиену по делам уезжали».
«Ну, написал бы. Я бы прислал кого-нибудь. Сам приехал бы. Никаких денег не пожалел бы. 10 колоколов отлил бы им».
«Дураки. Колокол из пляшущего фавна. Быть может, древнего эллинского воятеля Скопоса?» «Да уж, подлинно дураки. Только не извольте гневаться, мессер Чиприано. Они и так наказаны. С тех пор, как новый колокол повесили, 2 года червь в садах яблоки и вишни ест. Да на оливы не урожай. И голос у колокола нехороший».
«Почему ж нехороший?»
«Как вам сказать, настоящего звука нет. Сердце христианского не радует. Так что-то болтает без толку. Дело известное, какой же из черта колокол?» «Не во гнев будь сказано вашей милости, миссеры. Священник-то, пожалуй, прав. Из всей этой нечисти, что выкапывают, ничего доброго не выходит. Тут надо вести дело с осторожностью, с оглядкою. Крестом и молитвою ограждаться, ибо силен дьявол и хитер собачий сын. В одно ухо влезет, в другое вылезет. Вот хотя бы с этой мраморной рукой, что в прошлом году Дзакелло у мельничного холма вырыл. Попутал нас нечистый. Нажили мы с ней беды, не дай бог. И вспомнить страшно».
«Расскажи-ка, Грилло, как ты нашел ее?»
«Дело было осенью, накануне святого Мартина. Сели мы ужинать, и только что хозяйка поставила на стол тюрю из хлеба. Вбегает в горницу работник, кумов племянник Дзакелло. И надо вам сказать, что я в тот вечер в поле его оставил у мельничного холма. Оливковую корчагу выворачивать, коноплёю то место хотел засеять. Хозяин, а хозяин, лопочет Дзакелло. И лица на нем нет, весь трясется. Зуб на зуб не попадает. Господь с тобой, малый. Недоброе, говорит, в поле творится. Покойник из-под корчаги вылезает. Если не верите, пойдите сами посмотрите. Взяли мы фонари и пошли. Стемнело. Месяц встал из-за рощи. Видим, корчага. Рядом земля разрыта, и что-то в ней белеет. Наклонился. Смотрю, рука из земли торчит. Белая, и пальцы красивые, тонкие, как у девушек городских. Ах, пострел тебя возьми, думаю, это что за чертовщина? Опустил фонарь в яму, чтобы лучше рассмотреть. А рука-то зашевелилась, пальчиками манит. Тут уж я не стерпел, закричал, ноги подкосились. Амона Бонда, бабушка, она у нас знахарка и повитуха, бодрая, хоть и древняя старушка. «Чего вы все испугались, дураки?» — говорит. «Разве вы не видите? Рука не живая и не мертвая, а каменная». Ухватилась, дернула и вытащила из земли, как репу. Повыше кисти в суставе рука была сломана. «Бабушка!» — кричу. «Ой, бабушка, оставь, не тронь. Зароем поскорее в землю, а то как бы беды не нажить». «Нет», — говорит. «Так неладно.
а надо сначала в церковь священнику отнести. Пусть он заклятие прочтет». Обманула меня старуха. Священнику руки не отнесла, а в свой ларь в углу спрятала, где у нее всякая рухлядь, тряпочки, мази, травы и ладанки. Я бронился, чтобы руку отдала, но Мона Бонда заупрямилась. И стала с тех пор бабушка чудесная творить исцеление. Заболят ли у кого зубы? Идольской рукой прикоснется к щеке, и опухоль опадет. От лихорадки, от живота, от подучей помогала. Ежели корова мучится, не может отелиться, бабушка ей на брюхо каменную руку положит. Корова замычит, и смотришь, теленочек уже в соломе копошится. Молва по окрестным селениям пошла. Много денег в то время набрала старуха, только проку не вышло. Священник, отец Фаустина, не давал мне спуска. В церковь пойду, он меня на проповеди при всех укоряет. Сыном погибели называл, слугою дьявола. Епископу грозил пожаловаться, святого причастия лишить. Мальчишки за мною по улице бегали, пальцами указывали: «Вот идет Грилла! Сам Грилла колдун! А бабушка у него ведьма! Оба душу черту продали!» Верите ли, даже по ночам не было покоя. Все мраморная рука мерещится, будто бы подбирается. Тихонько за шею берет, точно ласкает. Пальцы холодные, длинные, а потом как вдруг схватит, стиснет горло, начнет душить. Хочу крикнуть и не могу. Думаю, шутки-то плохи. Встал я раз до свету, и как бабушка на лугу по росе пошла травы собирать, выломал замок у ларя, взял руку и вам отнес. Хотя старьевщик Лотто 10 сольдов давал, а от вас получил я только 8, ну да для вашей милости мы не то что 2 сольди, а живота своего не пожалеем. Пошли вам Господь всякого благовременья, и Мадонне Анжелике, и деткам, и внукам вашим. Да, судя по всему, что ты рассказываешь, Грилла, мы что-нибудь найдем в мельничном холме. — произнес мессер Чиприано в раздумье. — Найти-то найдем, — продолжал старик, опять тяжело вздохнув. — Только вот как бы отец Фаустина не пронюхал. Ежели узнает, расчешет он мне голову без гребня так, что не поздоровится. Да и вам помешает. Народ взбунтует, работы кончить не даст. Ну да бог милостив. Только уж и вы меня не оставьте, благодетель. Замолвите словечко у судьи. «Это насчет того куска земли, который у тебя мельник хочет оттягать?» «Точно так, мессеры. Мельник жила и пройдоха. Знает, где у черта хвост. Я, видите ли, телку судье подарил, а он ему телку достельную. Во время тяжбы она возьми и отелись. Перехитрил меня, плут. Вот я и боюсь, как бы судья не решил в его пользу. Потому что тёлка-то бычком отелилась на грех. Уж заступитесь, отец родной. Я ведь это только для вашей милости с мельничным холмом стараюсь. Ни для кого такого греха на душу не взял бы. Будь покоен, Грилла. Судья мой приятель, и я за тебя похлопочу. А теперь ступай. На кухне тебя накормят и вином угостят. «Сегодня ночью мы вместе едем в Сан-Джервазио!» Старик, низко кланяясь, поблагодарил и ушел. А мессер Чиприано удалился в свою маленькую рабочую комнату рядом с лавкой, куда никто не имел позволения входить. Здесь, как в музее, расставлены и развешаны были по стенам мраморы и бронзы. Древние монеты и медали красовались на досках, обшитых сукном. Обломки статуй, еще не разобранные, лежали в ящиках. Через свои многочисленные торговые конторы выписывал он древности отовсюду, где можно было их найти. Из Афин, Смирны и Галикарнаса, с Кипра, Левкозии и Родоса, из глубины Египта и Малой Азии. Оглянув сокровища свои, консул Калималы снова погрузился в строгие важные мысли о таможенном налоге на шерсть, и все окончательно обдумав, стал сочинять письмо доверенному в Монпелье.